Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Завтра Святая Православная Церковь совершает память равноапостольной Нины, просветительницы Грузии. В начале этого часа вы услышите житие равноапостольной Нины. Затем мы предложим вашему вниманию запись, сделанную на открытии 24-х международных рождественских образовательных чтений «Традиция инновации. Культура, общество, личность». А в завершении часа вы услышите комментарий нашего обозревателя Виктора Саулкина об итогах 100 дней операции российских военно-космических сил в Сирии.
Прослушайте наше объявление.
Московскому подворью Троицы Сергиевой Лавры на постоянную работу требуется повар, для мужчин возможно проживание, и сотрудник в трапезную. Справки по телефону 684-31-64, 681-31-64. Звонить в будние дни с 10 до 18 часов.
Пусть никакое гнилое слово не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Радио Радонеж.
Жития святых.
Житие святой равноапостольной Нины, просветительницы Грузии. Память ее Святая Православная Церковь совершает 14 января 27-го по новому стилю. Святая Нина родилась в Каппадокии и была единственной дочерью знатных и благочестивых родителей, римского воевода Завулона, родственника святого великомученика Георгия, и Сусанны, сестры Иерусалимского патриарха. В 12-летнем возрасте святая Нина пришла с своими родителями в святый город Иерусалим. Мать святой Нины, Сусанна, была поставлена при святом храме братом ее патриархом в Диаконисы, чтобы служить нищим и больным женщинам. Нина же была отдана на воспитание к одной благочестивой старице Неанфоре. Святая Траковица имела такие выдающиеся способности, что по происшествии всего 2 лет при содействии благодати Божией уразумела и твердо усвоила правила веры и благочестия. Когда она читала со слезами евангельские повествования о распятии Христа и о всем происходившем при кресте Его, мысль ее остановилась на судьбе Хитона Господнего. «Где же теперь находится сия земная Парфира Сына Божия?» — спрашивала она свою наставницу. «Не может быть, чтобы погибла на земле столь великая святыня». Тогда Неанфора сообщила святой Нине, что ей самой было известно из предания, именно, что к северо-востоку от Иерусалима есть страна Иверийская, и в ней город Мцхет, и что именно туда Хитон Христов был отнесен воином, которому он достался по жребию при распятии Христовом. Дни и ночи проводила она в пламенной молитве к Пресвятой Богородице Деве, и Преблагословенная Богородица Дева услышала молитву своей рабы. Она явилась ей в сонном видении и сказала: «Иди в страну Иверийскую, благовествуй там Евангелие Господа Иисуса Христа и обрящешь благоволение пред лицом Его, я же буду твоей покровительницей». возьми сей крест, он будет для тебя щитом и оградой против всех видимых и невидимых врагов. Силою сего креста ты водрузишь в той стране спасительное знамя веры возлюбленного Сына моего и Господа». Пробудившись и увидев в руках у себя чудный крест, святая Нина стала целовать его со слезами радости и восторга. В то время из Святого Града отправлялись в Армению 53 девы-подруги вместе с одной царевною. Святая Нина вместе с этими святыми девами достигла пределов Армении. А дальше святая Нина отправилась одна в дальнейший путь и после долгого путешествия пришла к берегу неизвестной ей реки близ селения Хертвисси. Узнав однажды, что все мужчины этого города, равно как и прибывшие из окрестностей, собираются идти в столичный город Цхет для поклонения своим ложным богам, отправилась туда с ними святая Нина. Воспылала тогда ревностью пророка Илии сердце святой девы. Она стала молиться: «Всесильный Боже, приведи народ этот по множеству милости Твоей в познание Тебя, единого истинного Бога. Рассей эти истуканы, подобно тому, как ветер рассеивает с лица земли пыль и пепел». Еще не окончила святая молитвы, как вдруг грозовые тучи поднялись с запада и быстро понеслись по течению реки Куры. А все это происходило в день преславного преображения Господня. Напрасно на другой день царь и народ искали своих богов. Не найдя их, они пришли в ужас и говорили: «Велик бог Армаз, однако есть какой-то другой бог, больше его, который победил его. Уж не христианский ли это бог, который посрамил древних армянских богов и соделал царя Тиридата христианским? Однако в Иверии никто не слыхал ничего о Христе, и никто не проповедовал, что он бог над всеми богами». Спустя много времени после того святая Нина вошла под видом странницы в город Цхет. Первым в Иверии приобретением Христовой церкви была честная супружеская чета, приютившая у себя рабу Христову. По молитве святой Нины Анастасия разрешилась от своего бесчадия и сделалась впоследствии матерью многочисленного и счастливого семейства. С этого времени святая Нина начала открыто и всенародно проповедовать Евангелие и призывать иверийских язычников к покаянию и вере во Христа. Ее благочестивая, праведная и целомудренная жизнь была известна всем и привлекала к святой взоры, слух и сердце народа. Святая Нина обратила ко Христу царя Мириана. Мириан был для Грузии тем, чем император Константин Великий был в то время для Греции и Рима. Немедленно Мириан отправил послов в Грецию к царю Константину с просьбой прислать к нему епископа и священников, чтобы крестить народ, научить его вере Христовой, насадить и утвердить в Иверии святую Церковь Божию. Пока же не возвратились послы со священниками, святая Нина непрерывно учила народ Христову Евангелию, указывая через это истинный путь к спасению душ и наследованию Небесного Царства. Вскоре было закончено и сооружение первого иверийского деревянного храма. Посланные Мирианом к царю Константину были приняты им с великой честью и радостью и возвратились в Иверию со многими дарами от него. Вместе с ними пришел посланный царем антиохийский архиепископ Евстафий. Тогда царь Мириан отдал приказание всем правителям областей, воеводам и придворным, чтобы все непременно явились к нему в столичный город. И когда они собрались, царь Мириан, царица и все дети их тотчас же в присутствии всех приняли святое крещение. Священники ходили по всем окрестным городам и селениям и крестили народ. Таким образом, вскоре мирно была крещена вся картолинская страна. Избегая славы и почести, которые воздавали ей царь и народ, пламенея желанием послужить к еще большему прославлению имени Христова, святая Нина ушла из многолюдного города в горы, на безводные высоты Арагвы, и стала там молитвой и постом приготовляться к новым благовестническим трудам в соседних с Карталией областях. Взяв с собой пресвитера Иакова и одного диакона, святая Нина пошла в горные страны, на севере от Мцхета, и огласила евангельскую проповедью горные селения Кавказа. Совершив таким образом в Кахетии последнее дело своего апостольского служения в иверийской стране, святая Нина получила от Бога откровение о приближении своей кончины. Царь Мириан, все придворные его и весь освященный клир во главе с епископом поспешно отправились к умирающей и застали ее еще в живых. Многочисленная толпа народа, окружая смертное ложе святой, орошала его слезами. Многие из больных получали через прикосновение к нему исцеление. Затем Она преподала несколько наставлений о вечной жизни, благоговейно причастилась из рук епископа спасительных тайн тела и крови Христовых, завещала предать погребению тело ее в той же убогой палатке, где она теперь, и с миром предала дух свой в руце Господне. Тело Христовой Благовестницы похоронили на месте ее убогой палатки в селении Бодби. На могиле ее в скором времени царь Мириан заложил, а сын его, царь Бакур, достроил и освятил храм во имя родственника святой Нины, святого великомученика Георгия. Храм этот обновляли много раз, но он никогда не подвергался разрушению, он уцелел и до сих пор. Всеблагий Бог прославил нетлением тело святой Нины, скрытое по ее повелению под спудом, и после нее в Грузии не было в обычае открывать мощи святых. У гроба ее происходили многочисленные непрерывные знамения и чудеса. Эти благодатные знамения, святая и ангелоподобная жизнь и апостольские труды святой Нины, которые она предприняла со славой и докончила, побудили юную церковь иверийскую признать святую Нину с благословения церкви Антиохийской равноапостольную просветительницу Иверии, присоединить ее к лику святых и установить ежегодный праздник 14 января, в день ее блаженной кончины. До сих пор цела еще небольшая каменная церковь против Мцхета в честь святой Нины, построенная царем Вахтангом, на той горе, на которой святая Нина в первый раз уничтожила свою молитвою идол Армаза. Святая равноапостольная Нина сопричислилась к лику святых в царстве Христа Бога нашего, которому со Отцом и Святым Духом подобает честь и слава, благодарение и поклонение ныне и присно и во веки веков».
Жития святых.
Дорогие братья и сестры, как вы знаете, в Москве в эти дни работают 24-й международные рождественские образовательные чтения. Вчера состоялось их открытие в Государственном Кремлевском дворце, где я и записала эти интервью с участником рождественских чтений из разных концов страны и ближнего зарубежья.
Иерей Дмитрий Стрельников, Карагандинская Шахтинская епархия, Казахстан, город Караганда. Возглавляю миссионерский отдел нашей епархии. И вот в этом году я был направлен на рождественские чтения для того, чтобы набраться немножко опыта, набраться немножко ума даже, можно сказать, потому что здесь-то собираются все и отовсюду, и для этого, в принципе-то нас, наверное, сюда всех собирают, чтобы какой-то опыт перенять.
Ну и своим каким-то поделиться, я думаю, вы же там тоже не на пустом месте.
Да, дело в том, что очень много программ ведь приходит с патриархии, например, да, но, к сожалению, очень много из этого невозможно сделать в Казахстане, поскольку законодательство, оно запрещает многое, ну, так открыто, например, как вот в России, да, можно в школу пойти, там, в университет, еще куда-то, у нас это запрещено, у нас возможно, например, только окормлять. Места не столь отдаленные, например, да, там, или армия. Но это, опять же, надо очень хорошо там договариваться прежде со всеми властями, там, эти разрешения различные. Стараются, чтобы не проникло под видом, например, православия какие-то сектантские веяния. Под видом мусульманства не проникло какие-нибудь эти радикальные секты. То есть они просто...
Это идея хорошая, да. Нельзя же превращать в свою противоположность.
Да. Да. Бывают такие, да, крайности. Но, тем не менее, у нас государство очень хорошо относится к церкви.
Ну, а храмы ваши, батюшка, не пусты? Город у вас большой, много там русских, православных?
Город большой, и православных, наверное, много, которые так себя называют. А вот те, которые приходят в храм, их не так уж и много. Недавно вот у нас был епархиальный совет, и вот там батюшка один такой пример привел, что приходим мы в автосалон, да, за машиной, покупаем только один руль. идем потом, всем говорим, я купил машину, показываем этот руль. Также вот у нас очень часто православные выхватят что-то одно, например, пришли покрестились, или пришли повенчались, или пришли на крещение водичку святую взяли, и называют себя православными, а жизнь свою нисколько не меняют, и тем более в храм, ну, не ходят. То есть посмотришь на крещение, да, вроде бы народу много, там, или на Пасху, или на Верное Воскресенье, полные все храмы. А зайди в любое другое воскресенье, храм полпустый, к сожалению.
Это да. Или спроси любого из нас 10 заповедей перечислить. Обычно трудности людей ведут в храм чаще всего. Но сейчас не сказать, чтобы жизнь такая уж легкая и безоблачная, чтобы мы не нуждались в Боге.
И люди приходят, и сегодня очень часто, когда у них случаются какие-то скорби или какие-то такие душевные переживания, но они появляются лишь только вот в этот момент, и все. Потом, когда у них все опять налаживается, они опять отходят. И очень часто такое выражение вот может быть: «За что меня Бог наказал?» Но я такой пример всегда привожу. Говорю, ну вот смотрите, взять, например, костерок. И вот возле него человеку всегда тепло. Но вот человек уходит от него, уходит от костра, да, например, ушел на 100 шагов. Но костер же не виноват, что человек мерзнет, правильно ведь? Поэтому Бог никого не наказывает, Господь всегда любовь. И Он всегда хочет каждого к себе. А то, что человек отходит, человек сам себя наказывает тем, а не Бог его наказывает. Просто если какие-то случаются такие беды, невзгоды, нужно просто посмотреть на свой образ жизни, посмотреть на то, как мы проживаем эту жизнь. Хочешь воспитать детей, воспитай прежде себя. Потому что дети прежде всего они смотрят на родителей. Родитель, например, говорит, что ругаться матом это плохо, а сам при любой там ссоре дома начинает эти слова употреблять. Ребенок, он хоть сегодня и промолчит, но потом он скажет, что на чьей могу эти слова употреблять. Также и здесь. Человек также видит, что сегодня у мамы с папой нет проблем, и они в храм не идут. А завтра у папы и мамы случилось что-нибудь плохое на работе или дома. Они сразу раз в храм побежали. И такой же абсолютный образ жизни они к себе воспримут просто. И ничего большего мы не добьемся. Самое главное – это пример. Пример родительский, он должен быть на первом месте. Так же, как и вот сегодня с книжками. Родители книжек не читают, все сидят с телефонами. И посмотрите, дети, планшеты, телефоны у каждого. И ребенок не успел в школу пойти, у него уже телефон, который пальцем он, а то и в садике уже. И ребенку дал, да, действительно, там, или мультик включил там какой-нибудь такой, или компьютер дал ему, или телефон. Все, мама с папой свободно своими делами могут заниматься. И тем самым они с себя ответственность полную снимают. А потом прибегают в храм, например, говорят, а что нам сделать с ним? Он вот в зависимость пал.
Сейчас мы об этом говорим, не знаю, меняется ли хоть что-то, хочется верить. Скажите, батюшка, у вас ведь вот там места ссылок, лагерей. Занимаетесь ли вы вот такой, ну как, разыскной деятельностью, воспоминаниями?
У нас также есть в епархии отдел по канонизации. И вот как раз-таки вот этот отдел канонизации, он собирает вот все данные из архивов, предоставляет в епархию, и потом это из епархии в патриархию для рассмотрения. А вот именно места заключения бывшие, это Карлак, да, например, в поселке Долинка, там сейчас сделали музей.
Это еще, наверное, безвестных много, потому что, конечно, и мы как-то вот очень быстро это, ну, не то чтобы забыли, а как-то приняли это, что ездим раз в год на Бутовский полигон. А поскольку многие еще и безвестными остаются, то, наверное, этим грехом мы еще долго будем жить нераскаянным, как
ну,
положено.
Грех-то, наш сегодняшний грех, он ничем не отличается от греха наших родителей. И поэтому мы не должны говорить о том, что вот их грех, он больше, чем наш сегодняшний. Потому что ведь смертный грех тот, который ведет душу к смерти, да? У одного это пьянство, у другого это блуд, у третьего это сребролюбие, у четвертого еще какой-то порок. И неважно, любой абсолютно грех, он ведет человеческую душу к смерти. Он его затмевает, поэтому тут, конечно, это было великое убийство человеческих жизней. Но сегодня мы тоже убиваем эти же жизни. Вот тех же, например, детей, о которых мы говорили. Мы их также убиваем. Мы из них делаем еще худших людей. То есть, если те умерли и стали святыми, то мы убиваем своих детей родных, и они никем не станут. Поэтому здесь большой-большой вопрос, где еще больше грех.
Отец Анисим, была рада вас увидеть. Вот скажите, пожалуйста, вот с чем вы, с каким, так сказать, с каким багажом, с какими ожиданиями, где будете участвовать?
Действительно, милость Божия, что этот форум Эта площадка объединяет нас, людей, не безразличных вопросам духовного образования и воспитания подрастающего поколения. Призыв нашего святейшего отца, который продолжает призыв самого Спасителя «Идите, научите», то есть заботиться о просвещении людей, о научении их вере, о приобщении их традиционным ценностями, услышан многими, и подтверждением этого является та палитра присутствующих здесь людей, начиная с самых высоких чиновников, представителей власти, иерархов Русской Православной Церкви, священнослужителей, мирян, преподавателей, педагогов и так далее, которые прибыли сегодня, и даже Кремлевский дворец не смог вместить всех желающих.
И слава Богу, ничего, мы тут не потерялись, да, с пользой работы.
Ну, на самом деле, кроме вот этой представительности, это показывает то, насколько много сейчас вопросов. Вопросов из преподавания основ православной культуры. И вопросы, связанные с развитием воскресных школ. И вопросы, связанных с высшим образованием, как здесь прозвучало, о теологии. И вообще это те вопросы, которые волнуют, наверное, сердце каждого думающего человека, волнующего за судьбы своего отечества и своего народа. Поэтому обсуждение их, поиски пути решения с Божьей помощью должны подсказать нам оптимальные пути выхода из порой сложных обстоятельств, которые сегодня сложились в нашем обществе. Потому что любой кризис – это прежде очередь кризис, связанный с душами и умами людей. А без веры, без обращения к Богу, без усвоения в жизни каждого человека евангельских истин преодоление любых сложностей невозможно. Поэтому значение и значимость нынешнего форума переоценить невозможно. По сути, он является стратегическим для всей страны, стратегическим для всего нашего общества, потому что вот те люди, которые здесь поучаствуют, обменяются опытом, сходят на площадки в парламентские встречи, в Совет Федерации, в Государственную Думу, разъедутся по вузам, будут обсуждать социальное служение, тюремное служение, военную, информационную политику. Все-все стороны, которые только возможны во взаимоотношении церкви и общества, они потом приедут на свои места и будут теми огонечками, которые зажгут сердца и других людей, неравнодушных к вопросам будущего нашей России.
Раз уж вы тут, в Москве, ощущаете этих проблем множество, то что говорить о тех, кто приехал из провинции? Ну вот вы только что сейчас из зала. Ваши впечатления от того, что вы услышали? Вот.
Вы знаете, да, очень, очень действительно отрадно, как отметил владыка митрополит Ювеналий, что такие представительные люди, как ректор МГУ, как члены правительства, как председатели палаты, Нижней палаты Государственной Думы нашей, сказали те слова, которые мы хотели услышать, о том, что государство ищет поддержки у церкви в развитии общества, что общество действительно, и они признают, что общество действительно невозможно развиваться без веры и духовности, и что никакое образование не может восполнить духовный вакуум человека, и никакие знания не способны человека сподвигнуть на делание добрых дел, только вечные евангельские ценности и те слова, которые даровал нам Спаситель, могут человека и вдохновлять, и двигать, и как пример нашего уважаемого ученого и патриота Ломоносова, который, несмотря на свои все большие заслуги в сфере образования, всю жизнь пронес искреннюю веру, уважение к своим близким и доброе сердце.
Аминь. Спасибо, Господи. Иеромонах Анисим Бамблевский,
председатель отдела религиозного образования и катехизации Московской городской епархии.
И настоятель храма
Ильи Пророка в Северном Бутово.
Спасибо, Господи, дорогой.
Спасибо, Господи.
Это были интервью, записанные во время открытия международных рождественских образовательных чтений, которые в 24-й раз работают в Москве. И, конечно, во всех своих программах мы будем и дальше знакомить вас с его участниками и основной проблематикой этого крупнейшего образовательного форума Русской Православной Церкви.
от Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
Программу радиостанции «Радонеж» продолжает наш обозреватель Виктор Саулкин.
В начале нового 16-го года Генштаб подвел итоги 100 дней операции российских военно-космических сил в Сирии. За это время проведено почти 6 тысяч боевых вылетов и уничтожено 7 тысяч объектов псевдоисламского государства. Среди них сотни уничтоженных пунктов управления узлов связи, лагеря подготовки террористов, опорные пункты, заводы по производству боеприпасов и вооружений, склады с боеприпасами и топливом, полевые лагеря, базы. А правительственным войскам Сирийской Арабской Республики при поддержке российской авиагруппы за это время удалось освободить 217 населенных пунктов. За этими сухими цифрами о количестве боевых вылетов, ударов крылатыми ракетами воздушного и морского базирования и освобожденных от террористов населенных пунктов стоят не только впечатляющие результаты боевой работы российских летчиков, но и итог огромной работы по модернизации вооруженных сил страны, работы, проведенные за последние несколько лет. Впервые в современной истории России наша армия проводит широкомасштабную боевую операцию за пределами страны. Что значит перебросить и развернуть в кратчайшие сроки войсковую группировку, наладить на таком расстоянии снабжение боеприпасами и ГСМ? Для этого необходима очень слаженная работа, отличное взаимодействие всех, кто готовил и проводит операцию в Сирии. Авиагруппа, переброшенная на авиабазу Хмеймим в Латакии, имеет смешанный состав: самолеты-истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24 и Су-34 и штурмовики Су-25СМ. Группа имеет в своем составе также транспортные вертолеты и вертолеты огневой поддержки. Работают и самолеты радиоэлектронной разведки Ил-20, и, возможно, как говорят, уже привлечены самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. И вот благодаря этим самолетам мы с вами и видим картинки, которые на интерактивной карте показывают в режиме реального времени представители Министерства обороны. Самолеты смешанной авиагруппы с 30 сентября стали наносить удары по позициям экстремистов, уничтожать их базы, командные пункты, склады боеприпасов и незаконные нефтяные промыслы. А после гибели на Синае российских граждан во взорванном террористами самолете к ударам возмездия подключились и самолеты дальней авиации, вылетающие с территории России. По базам террористов крылатыми ракетами ударили малые ракетные корабли Каспийской флотилии, а затем из акватории Средиземного моря ударила из подводного положения крылатыми ракетами подводная лодка проекта «Варшавянка» Ростов-на-Дону. Эта подлодка недавно вошла в состав Черноморского флота. Обороны базы Хмеймим ведут вертолеты Ми-8, Ми-24, а также зенитные комплексы «Панцирь» и С-400. Система радиоэлектронной борьбы «Красуха-4». И вот с их помощью полностью контролируется воздушное пространство в радиусе 600 километров. У берегов Сирии дежурит несколько сторожевых, разведывательных, десантных кораблей и ракетных катеров. Флагманом морского соединения до недавнего времени был ракетный крейсер «Москва», а сейчас его сменил корабль такого же класса, флагман Тихоокеанского флота «Варяг». Владимир Путин недавно недвусмысленно дал понять, что Россия еще не задействовала все возможные силы и средства для решения поставленных в Сирии задач. Надо думать, что те, кому были адресованы эти слова, догадались, о чем идет речь. Интересно было наблюдать за реакцией высокопоставленных военных в США и других странах НАТО. Внезапно, с началом операции российских военно-космических сил, на Западе обнаружили, что Россия обладает самыми современными системами вооружения и боевой техники. И российские военнослужащие, оказывается, отлично умеют это оружие применять. А ведь еще совсем недавно в западных СМИ писали о картонных ракетах, старых танках, Ну и о всех устаревших образцах техники российской армии, которая, по их мнению, деградировала. Западные политики и военные одновременно заговорили о высокой боеготовности российских вооруженных сил. В интервью немецкой газете «Бильд» в этом признался командующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Ханс Лотер Домрёзе. А ранее об этом говорил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг и командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес. Самое показательное, американский конгресс инициировал расследование деятельности разведки Соединенных Штатов, не отследившей, по их мнению, и не предупредившей Вашингтон о новых возможностях вооруженных сил России. Первый раз, вспомним, в США заговорили о провале американской разведки после блестящей операции наших вежливых людей в Крыму. Ну а после развертывания, мгновенного развертывания авиабазы в Сирии и эффективной работы российских ВКС по военной инфраструктуре и отрядам террористов ИГИЛ, в Конгрессе США обвинили собственные разведслужбы в том, что они не сумели вскрыть и предоставить достоверную информацию о настоящих возможностях нашей армии. Неожиданно в США заговорили о том, что развитие военно-морского флота России, оснащение его современными системами вооружений, представляет, оказывается, серьезный вызов для Америки. И действительно, после войны 08-08-08, принуждения Грузии к миру, когда Главное оперативное управление Генштаба связывалось с командующим 58-й армией по мобильному телефону, наши заклятые друзья увидели совершенно другую российскую армию. Особенно впечатлили наших заклятых друзей возможности России вести радиоэлектронную борьбу в сочетании со средствами ПВО. Главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе, американский генерал Филипп Бридлов, заговорил о, по его мнению, умопомрачительных возможностях российских средств радиоэлектронной борьбы. Американский генерал говорит о том, что российские войсковые группировки способны обеспечить гарантированный запрет любому противнику в зону своего действия и запрет на любое применение собственного оружия в этой зоне. Такие запретные пузыри, по словам Бридлова, Россия уже надула на Черное море, опираясь на свои крымские базы, и над Балтийским морем, опираясь на Калининградскую область. По словам американского генерала, такой непроницаемый радиоэлектронный пузырь Россия создала на значительной территории Сирии. И Бридлов жалуется, что в таких районах действия российских систем радиоэлектронной борьбы натовские войска могут полностью, как он говорит, ослепнуть и оглохнуть на земле, в воздухе и в космосе. И надо сказать, что для американцев это является шоком, ведь они привыкли воевать в последние годы, имея подавляющее превосходство в воздушно-космической сфере. Операция в Сирии дает нашим вооруженным силам и прежде всего командованию и личному составу военно-космических сил бесценный боевой опыт. Одно дело учение, а совсем другое дело использовать и применять новые системы вооружений и боеприпасов в реальных боевых условиях, выявлять недостатки, устранять их. Западных экспертов удивили не только темп и эффективность работы российской авиагруппы, но и удивительная точность ракетно-бомбовых ударов. А дело в том, что огромную часть работы выполняют Су-24, которые приняты на вооружение в 1974 году, и Су-25, принятые на вооружение в 1981 году. Высокоточные ракеты «Воздух-поверхность» и высокоточные бомбы, умные, как их называют, которые управляются с помощью системы ГЛОНАСС, применяются нашей авиагруппой весьма ограниченно. А точность авиаударов подтверждается всеми источниками. Такая точность оказалась возможной с помощью разработанного нашими оружейниками специального прицела. Это специальная вычислительная система, которая устанавливается на самолеты. Ее применение позволяет обычным, так называемым глупым бомбам, наносить удары, как высокоточным оружием. Очень недорогое и эффективное решение, вполне в лучших традициях русских умельцев, которые веками ковали щит Родины. Но понятно, дорогие слушатели, что удары калибрами малоракетных кораблей из акватории Каспийского моря, пуски крылатых ракет из подводного положения Ростовом-на-Дону, как и удары новейшими ракетами дальнего действия X-101 самолетов стратегической авиации, это было прежде всего демонстрация наших возможностей. Как сказал Владимир Путин, одно дело знать, что у нас есть это оружие, а другое дело убедиться, что мы можем его применять. после выступления главы нашего государства на Генассамблее ООН Россия явно демонстрирует и врагам, и друзьям, что готова твердо отстаивать свои национальные интересы и больше никогда не позволит так называемым геополитическим партнерам нагло переступать через обозначенные нашей дипломатией красные линии. Весьма прозрачно намекнули нашим заклятым друзьям о возможности асимметричного ответа на американскую ПРО. Помните, во время съемок в Кремле заседания Совета Безопасности допустили якобы утечку информации о океанской многоцелевой системе «Статус-6». Это высокоскоростная ядерная торпеда высокой дальности с ядерным боеприпасом в десятки мегатонн, которую невозможно перехватить. «Статус-6» способна нанести гарантированный неприемлемый ущерб США. Это что называется, против лома нет приема. Размещай ПРО в Европе, американское или нет. Возможно разворачивание и модификации крылатых ракет калибров в виде комплексов КВАП в обычных стандартных контейнерах на морских сухогрузах или железнодорожных составах. А если учесть, что эти крылатые ракеты могут быть оснащены ядерными боеголовками, это также вариант нашего несимметричного ответа. Да и новейшие тяжелые межконтинентальные баллистические ракеты с разделяющимися боеголовками, которые заступают на смену воеводе, ну, Путин сказал о этом оружии, для них, как бы помягче сказать, говорит наш президент, что есть противоракетная оборона в Европе, что нет, все равно. Вот все это оружие должно остудить в США горячие головы сторонников быстрого глобального удара по нашей стране. Операция в Сирии показала, что у нынешнего руководства России есть воля и решимость отстаивать безопасность нашей страны. Как бы ни мечтал Обама объявить Россию региональной державой, для всех в мире, в том числе и в Вашингтоне, стало очевидно, что без участия Москвы невозможно решить ни одну серьезную проблему. Владимир Путин в беседе с немецкими журналистами поинтересовался, а в каком регионе должна считаться региональной державой России? Действительно, к какому региону можно отнести страну, которая раскинулась от Балтики до Курил, от Арктики до Кавказа? В 2015 году Россия вернулась в мировую политику, вернулась как мощная суверенная держава. И как бы ни истериковали российские либералы о нашем мизерном ВВП, о слабой экономике, которая не позволяет нам вести такую внешнюю политику активную, мы видим огромное впечатление в современном мире произвела демонстрация России способности военной силы отстаивать свои интересы. Это один из итогов операции российских военно-космических сил в Сирии. Кстати, после начала этой операции на Западе была развернута мощнейшая информационная кампания против нашей страны. Но работа представителей Министерства обороны из Национального центра по управлению обороной, когда представителям прессы, иностранным военным атташе, часто в режиме реального времени на интерактивной карте демонстрируют съемки с беспилотников и космических спутников работы нашей авиации, результаты авиаударов. Вот эта демонстрация в режиме реального времени свела усилия этой информационной антироссийской кампании к нулю. Особенно это стало ясно на фоне неопровержимых доказательств ракетно-бомбовых ударов авиации США по госпиталям «Врачей без границ» по другим мирным объектам. Атаки исламистов в Париже и организованное нашествие сотен тысяч беженцев на Европу заставили многих европейцев иначе взглянуть на борьбу России с международным терроризмом. Несмотря на мощную антироссийскую информационную кампанию, опросы общественного мнения в Англии, Франции, Германии и других европейских странах показывают, что большинство европейцев сегодня одобряют борьбу России с псевдоисламским государством. Конечно же, Оланд, заикнувшийся только о возможностях совместной с Россией борьбы с терроризмом, немедленно получил грозный окрик из Вашингтона. Не французское это дело, оказывается, рассуждать о том, какие необходимо коалиции создавать. Возможно, многие политики в Европе и задумались над словами Владимира Путина. Вы хоть понимаете, что вы натворили? Но не имея реального суверенитета, европейские страны вынуждены покорно следовать за мировым гегемоном. Даже если этот мировой гегемон ведет их в пропасти. Поэтому России в борьбе с международным терроризмом на создание широкой коалиции, к сожалению, рассчитывать не приходится. Но и в Вашингтоне убедились, что все попытки шантажа и требования, чтобы Россия присоединилась к коалиции так называемых цивилизованных стран под руководством США, бессмысленное сотрясание воздуха. Как и бессмысленно требовать немедленно убрать Башара Асада. С этим нашим так называемым геополитическим партнером также пришлось смириться. Но таковы внешнеполитические результаты военной операции российских вооруженных сил в Сирии. Интересно, что против этой операции 3 месяца назад единодушно выступили как наши заклятые друзья за океаном и в Европе, так и российские либералы. И, к сожалению, часть российских патриотов. В Госдепе США, на Эхе Москвы и прочих российских либеральных СМИ дружно назвали операцию России в Сирии «сирийской авантюрой». К великому удивлению, и часть патриотов также заклеймила, как они говорят, «сирийскую авантюру», предрекая неизбежный провал, а затем крах путинского режима, революцию и неминуемое, по их словам, перерастание империалистической войны в гражданскую. Очень убедительно эти патриоты доказывали, что состав российской авиагруппы не способен повлиять существенно на ход боевых действий, доказывали, что армия Асада обречена, Турция вот-вот перекроет проливы, и нам придется с позором эвакуировать не только авиабазу из Смеймима, но бежать из Тартуса. И эти прозорливые, в кавычках, патриоты, как и завсегдатаи Эхо Москвы, вместе с нашими американскими друзьями грозно предрекали, что Россия получит в Сирии второй Афганистан. Знаете, для меня до сих пор остается загадкой, зачем эти патриоты участвовали в информационной кампании против российских вооруженных сил, против нашей операции в Сирии. Участвовали вместе с либералами, старательно раздувая панику. Неужели это их такая, скажем, пламенная любовь к Путину заставляла это делать? Удивительно было слышать, как эти патриоты вместе с либералами дружно уверяли нас, что Путин задумал сирийскую авантюру, чтобы отвлечь внимание народа от слива Донбасса, по их словам, и экономических проблем в стране. Они предрекали, что как только Россия завязнет в Сирии, тут же откроется второй фронт. Украина перейдет в наступление и неминуемый разгром Донецкой народной и Луганской народных республик. А вместо этого управляющий Украиной Джо Байден, прилетев в Киев, не бросает, как предрекали ВСУ, в очередное наступление, но вводит в ступор всю Верховную Раду, призывая к федерации единой краины. Очередная зрада, измена, как принято говорить в Киеве. Но кто этот зрадник? Сам пан Байден, что ли? Такое ни один сведомый патриот Украины не посмеет вымолвить. Ну а после того, как Нуланд прилетел в Калининград на встречу с Сурковым, и у нас в определенных кругах также заговорили о том, что Донбасс окончательно слили, поручив это сделать Борису Грызлову. Правда, из этих же кругов мы не раз слышали о том, как Кремль, оказывается, постоянно сливает Башара Асада. Но вернемся к итогам военной операции в Сирии. Совершенно ясно, что наши геополитические партнеры теперь не решатся испытывать судьбу в прямом военном столкновении с Россией. Вынудив Россию начать военную операцию, чтобы спасти Сирию и остановить псевдоисламское государство, создав кровавый конфликт на Украине, наши заклятые друзья стараются любыми способами истощить и ослабить нашу страну, затормозить развитие России, не позволить в короткие сроки провести полное перевооружение вооруженных сил современным оружием. Но главные усилия, несомненно, они сегодня сосредоточат на экономическом фронте войны. Задача спровоцировать экономические трудности и вновь привести к власти в Москве тех, кто станет пилить стратегические атомные ракетоносцы, сокращать армию под заклинание о том, что у России нет врагов, нам никто не угрожает. Заметим, не случайно все либералы внезапно озаботились тяжелой судьбой простого народа, у которого, по их словам, выворачивают карманы, чтобы раздувать, как они говорят, военный бюджет и вести агрессивную внешнюю политику, поссорить нас с цивилизованным миром. И хотя народ не забыл, что, находясь у власти, именно эти либералы, методично уничтожая армию и флот и предприятия оборонного комплекса, очень умело выворачивали наши карманы, причем делали это гораздо успешнее. Но все же раскачать внутриполитическую ситуацию эти так называемые друзья народа способны. Большинство наших людей сегодня готовы поддержать слова Рамзана Кадырова, который сказал о врагах народа, сказал о кучке гнусных либералов, получающих подачки с Запада и ненавидящих Россию, мечтающих развалить собственное государство. Но ведь беда в том, что вполне респектабельные единомышленники этой внесистемной либеральной оппозиции до сих пор сохраняют в своих руках многие рычаги воздействия на экономику страны. Недавно прошел Гайдаровский форум экономический, и он это полностью подтвердил. А в условиях навязанного нам противостояния для безопасности страны засилие либералов в экономическом блоке очень серьезная угроза. И отвечать на эту угрозу необходимо также решительно и без промедления. Во всяком случае, можно сказать, что эти персонажи российской политики для России гораздо опаснее американских крылатых ракет. Но вот прошло 100 дней с начала операции. Очевидно, что российские военно-космические силы работали с высочайшим напряжением, чтобы обеспечить такое количество боевых вылетов. Летчики и техники проявили отличную выучку и высочайшее профессиональное мастерство. Это признают все независимые военные эксперты в западных странах. И на фоне их работы стало очевидно, что последние полтора года коалиция во главе с США лишь имитировала борьбу с ИГИЛ. Об этом также стали открыто писать в западной прессе. В результате интенсивных авиаударов российских военно-космических сил уничтожена значительная часть военной инфраструктуры псевдоисламского террористического государства, которое на захваченной территории Сирии в течение 4 лет создавалось с помощью Турции, Саудовской Аравии, Катара, ну и, конечно, при поддержке главного борца с международным терроризмом Соединенных Штатов Америки. Бандам исламистов за эти 3 месяца нанесен очень серьезный урон живой силе, уничтожено большое количество боевой техники. Всего 3 месяца назад все считали, что до падения Дамаска остались считанные недели, максимум месяц. Обескровленная сирийская армия, несмотря на помощь отрядов Хизбаллы, подразделений корпуса стражи исламской революции Ирана, постоянно отступала под бешеным натиском исламистов. А сегодня при поддержке авиаударов российских военно-космических сил правительственные войска наступают практически по всем направлениям. В Хомсе, в Алеппо, в Латакии, в провинции Идлиб, в Восточной Гуте, пригороде Дамаска. Деблокирован героический гарнизон авиабазы Квейрис. А в первых числах января взят важнейший опорный пункт исламистов Горной Латакии, город Сальма. Конечно, наступление наземных сил идет медленно. Но разве можно было ждать иного от сирийской армии, которая обескровлена 4 годами тяжелейшей войны с бандами исламистов и наемников со всего света? К тому же сирийской армии ополченцам очень часто приходится вести тяжелейший вид боевых действий, бои в городской застройке. Все же нельзя не заметить, что постепенно правительственная армия начинает восстанавливать свою боеспособность. С российской помощью восполняются катастрофические потери за 4 года в боевой технике. Заметно повысилась боеспособность сирийских ВВС. Ну а главное, изменилось настроение сирийцев, почувствовавших реальную помощь России. Трудно не заметить, что в войне в Сирии наступил перелом. И этот перелом наступил благодаря операции российских военно-космических сил. Конечно, освобождение захваченных террористами городов и населенных пунктов проходило бы гораздо быстрее и успешнее, если бы покровители ИГИЛ не прикладывали огромные усилия, чтобы восполнить их потери. Удары российских ВКС по живым нефтепроводам из бензовозов с ворованной сирийской нефтью, которые тянутся с захваченных сирийских территорий в Турцию и Ирак, основательно подорвали материальную базу террористов. Террорист Аль-Шишани в своем ролике жалуется, что нет денег, а поэтому наемники разбегаются. А в британских СМИ появилась информация, что зарплаты боевикам в ИГИЛ урезали вдвое. Если учесть, сколько исламистов окопалось в Англии, эти сведения могут быть вполне достоверными. Но мы должны понимать, что ресурсы у спонсоров псевдоисламского халифата огромные, а перекрыть границы с Турцией и Иорданией, судя по всему, удастся не скоро. А потому правительственной армии Сирии придется еще очень долго вести тяжелые и ожесточенные бои. Многочисленной армии хорошо вооруженных и подготовленных боевиков и профессиональных наемников. Трудно сказать, удастся ли войскам Асада освободить все земли Сирии от банд международных террористов. Когда это произойдет? Трудно сказать, какие перспективы мирного урегулирования в Сирии, внутриполитического диалога и национального примирения. Возможно, на каком-то завершающем этапе борьбы и США решат поучаствовать в наземной операции против террористов, чтобы объявить себя победителем своего же детища, ИГИЛ, ну и закрепить за собой зоны влияния. Но уже можно говорить о том, что сирийская государственность устояла под натиском хищных соседей, международного терроризма и мирового гегемона. Устояла благодаря мужеству и стойкости сирийцев и при поддержке военно-космических сил России. Даже в западной прессе вынуждены писать, что действия российских ВКС в Сирии привели к перелому в войне. Об этом пишет Лос-Анджелес Таймс. Участие России в сирийском конфликте полностью изменило расклад сил, пишет американская газета. Только полгода назад Башар Асад вынужден был предупредить своих сторонников о том, что правительственная армия оставит часть территории, а сегодня даже боевики ИГИЛ отступают под напором его армии. Американцы пишут, мощный натиск российских сил полностью изменил расклад в Сирии, позволив армии Асада перейти в наступление и заставил США отказаться от настойчивых требований немедленно отправить в отставку сирийского лидера. В одном из американских изданий цитируют заголовки в подконтрольных официальному Вашингтону СМИ. Заголовки сентября и октября. Путину добро пожаловать в трясину ИГИЛ, Россия угодит в сирийское болото, Россия завязнет в сирийском болоте, выключение Путина на Ближнем Востоке. А сегодня они спрашивают, действительно ли Сирия стала трясиной для Путина? И после этого делают вывод. Все вышесказанное – полная ерунда и пропаганда. Это еще одно свидетельство типичного для вашингтонского истеблишмента самообольщения. Правительство России и военные точно знали, что надо делать, пишут в американской прессе. Спустя 100 дней становятся нагляднее результаты военной поддержки, оказываемой России сирийскому правительству. Они впечатляют. ИГИЛ потерял большую часть своих нефтяных доходов и теперь сильно ограничен в возможностях. Сирийская армия и ее союзники успешно ведут наступление против различных группировок. Расходы России на проведение военной операции оказались относительно невелики. Делают главный вывод. Реальность для Вашингтона такова. США понимают, что Россия с оптимальными затратами достигла основных целей в Сирии. И действительно, мы с вами видели, как госсекретарь Керри, прилетев в Москву, неожиданно заявил, что, оказывается, в Вашингтоне никто и не думал о международной изоляции России. По-видимому, они всерьез задумались над словами Владимира Путина. А изоленты-то у вас хватит? Интересно было наблюдать, как, любезно улыбаясь, Керри вместе с Нолан садились за стол переговоров в Москве. Ну, сама любезность и самое искреннее дружелюбие. Принята резолюция ООН по Сирии. К переговорам по политическому урегулированию в Сирии подключается Иран, который входит в антитеррористическую коалицию вместе с Россией и Ираком. Напомним, что саудиты и американцы не желали участия Ирана в урегулировании ситуации. Ни в коем случае пытались этого не допустить. Но это стало возможным после начала российской военной операции. Некоторые группировки сирийской оппозиции постарались уже откреститься от сотрудничества с исламским государством. Они осознали, что у российских ВКС для умеренных, так называемых, террористов есть, вероятно, умеренные авиабомбы, которые не менее эффективно равняют их укрепление с ландшафтом. Нашлись и отряды патриотической оппозиции, которые вступили в бой с террористами на стороне правительственных войск. Военная операция России в Сирии заставила сбросить маски Турцию и саудитов. Перед всем миром стало ясно их участие в создании псевдоисламского халифата, в финансировании и поддержке террористов. Турция нанесла подлый удар в спину России, не выдержав. После этого с помощью аэросъемок российский генштаб вскрыл и убедительно доказал все схемы торговли Эрдогана, ворованной сирийской нефтью. А в Москве приняли Демирташа, главу прокурдской оппозиционной партии. Владимир Путин четко заявил, что помидорами Эрдоган не отделается, а следовательно, за свое вероломство новому султану придется ответить очень серьезно. Курдский вопрос для Турции весьма болезненный и грозит Анкаре очень большими неприятностями. Эрдоган, совершив военные преступления, то бросался в НАТО, требуя спасти от русских, то всячески юлил, желая встретиться и объясниться с Путиным. Но можно считать, что разрыв отношений с Турцией в результате нашей военной операции в Сирии также положительный результат. Лучше иметь откровенного врага, чем такого вероломного друга. Наконец-то стало ясно, что нынешняя Турция желает строить новую Османскую империю. А все разговоры о том, что между государствами главное выстроить взаимовыгодные экономические отношения, это рецидивы козыревского либерального мышления. Вечная память и царствие небесное погибшим Олегу Пашнину и Александру Пазынищу. Мощный карающий удар по позициям туркоманов последовал незамедлительно, но можно не сомневаться, что главный виновник этого преступления Эрдоган не раз еще пожалеет о своей подлости. Похоже, что обострение столкновений с курдами в Турции лишь начало очень серьезных проблем для этого претендента в новые султаны. Главный итог 100 дней российской военной операции в Сирии заключается в том, что Россия смешала все планы мирового гегемона. США последние годы старательно перекраивали карту Ближнего Востока. Они даже не считали нужным скрывать свои планы, уничтожая национальные государства на Ближнем Востоке и Северной Африке, превращая их земли в территории кровавого хаоса и постоянных межплеменных и межконфессиональных конфликтов. Одновременно на этой территории кровавого хаоса старательно выращивали террористическое псевдоисламское государство. И никто не сомневается, что у этого монстра они готовились с далеко идущими целями. Террористическое государство создают для борьбы с Россией, Китаем, Индией. В Сирии Россия встала на защиту закона и сирийской государственности. Впервые дан отпор тем, кто, используя технологии цветных революций, а затем напуская банды наемников, уничтожал одно за другим национальные государства. Действует Россия по просьбе законного правительства Сирии, строго в рамках международного права. Именно отстаивая приоритет международного права на существование национальных государств, наша страна противостоит США, противостоит мировому гегемону, который ввергает мир в беспредел и кровавый хаос. Операция российских военно-космических сил в Сирии не только спасла от неминуемого падения Дамаск, а сотни тысяч сирийских христиан, алавитов, друзов, шиитов, простых мусульман-суннитов от полного физического истребления или изгнания своих домов. Россия многим подарила надежду на то, что эпохи, когда в мире все должны были признавать все власти, вседозволенность исключительной нации, пришел конец. Россия вернулась. Россия вернула свою историю вместе с крестным ходом бессмертного полка. И Россия вернулась в мировую политику. Нашим заклятым друзьям, а вместе с ними и их обслуги из российских либералов, полезно задуматься над словами из фильма «Брат 2». Помните, там герой Бодрова спрашивает у американца: «Вот скажи мне, американец, в чем сила? Разве в деньгах? Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильнее». Молодой герой современного российского фильма повторяет великие слова святого благоверного князя Александра Невского: «Не в силе Бог, а в правде». Россия отстаивает правду, а значит, с нами Бог. Да воскреснет Русь святая молитвами святых царственных мучеников и страстотерпцев, всех святых в земле российской просиявших, и расточатся в разие. Пресвятая Богородица, спаси нас.
Вы слушали комментарий нашего обозревателя Виктора Саулкина.